Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И наша сегодняшняя беседа продолжает неизбежный цикл бесед, так или иначе привязанных к годовщинам событий столетней давности, событий революции и всех последующих. И вот в августе 1918 года состоялись последние заседания, последние сессии Поместного собора Русской Православной Церкви, того вот легендарного эпохального собора, на котором было восстановлено патриаршество, и многое чего другое обсуждалось и было предложено. В сентябре 1918 года, то есть 100 лет назад, большевики стали уже закрывать соборы и прекращать его работу. И вот к этим датам мы решили обратиться, чтобы поговорить и о соборе, и о том, что мы о нем помним и знаем, вообще, в принципе, может быть, об исторической памяти, как она существует, в каких формах бытует сегодня в нашем обществе, то есть между нами, между людьми. И в этой связи у нас в гостях Александр Мраморнов, научный руководитель проекта по изданию документов Поместного собора 1917-18 годов. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Александр, вы у нас уже не первый раз, и чтобы не повторяться и не обращаться к тем вопросам, которые мы уже в этой студии обсуждали с вами, хотелось бы напомнить вам вашу собственную цитату.
Неожиданно.
Да. Эта цитата относится к достаточно давнишней вашей публикации, сделанной в 2009 году. И звучит это так. «Современное поколение совсем не знает своих предков, своей истории, и тот, кто не знает своей истории и не заботится о том, чтобы узнать, вряд ли будет обеспокоен фальсификацией истории своей страны». Вот сейчас очень популярная тема всевозможных фейк-ньюс, фейковые истории, мифотворчество вокруг истории. Вы занимаетесь сугубо противоположной деятельностью. Вы публикуете, готовите к публикации документы. Но по вашим же собственным словам, сказанным в этой студии, ваша главная задача – предоставить возможность как можно более широкому количество людей, которые, может быть, и не историки церкви, и вообще не историки, возможность выстроить собственную картину исторических событий, опираясь вот на документальные источники. Вопрос в другом. Есть ли вообще такие люди, помимо сообщества историков, которым это интересно? Судя по тому, что говорят многие наши гости, имеющие отношение к преподавательской деятельности, нынешние абитуриенты гуманитарных вузов вообще не имеют исторического чувства.
Ну, знаете, вы сейчас про абитуриентов и студентов, а я вам скажу, что такой человек, который абсолютно неравнодушен к нашей истории и, более того, хорошо знает нашу церковную историю, возглавляет нашу поместную церковь, это святейший патриарх Кирилл. Это человек, которому не все равно, что происходит у нас с прошлым, как мы его осмысливаем. И именно поэтому 7 лет назад он дал свое первосвятическое благословение на издание полного комплекса документов Поместного собора. А вот та проблема, о которой вы говорите, она связана вот с той инертной массой, в том числе, кстати, к сожалению, управленцев, которая находится между учеными и между высшим руководством, например, нашей церкви, высшим руководством общества. Но мы здесь можем поговорить о государстве, потому что на уровне государства тоже есть очень позитивные подвижки в плане изучения документального наследия и нашей истории. И вот эти вот инертные массы, они, к сожалению, иногда портят всю эту картину и не дают той же самой молодежи обратиться к нашему прошлому в полной мере. Это те, кто паразитируют, те, кто иногда делают и карьеру, и материальное состояние на том, чтобы сфальсифицировать историю, потому что это выгоднее. Дело в том, что подлинная история, она не дает возможности вводить людей в заблуждение. И только вводя людей в заблуждение, вот у этой инертной массы может, так сказать, развиться какой-то успех. Когда же мы смотрим на подлинные документы, у нас все встает на свои места. Собственно, этого добивается вот наш коллектив ученых, который трудится над документами собора. Этого добиваются даже и те ученые, которые вот не участвуют в проекте, но изучали собор, изучают историю нашей русской церкви. В общем, у нас достаточно прочная и мощная церковно-историческая наука есть, но она в загоне именно потому, что на каждом шагу ее пытаются обрубить. Вот в этом проблема.
Знаете, я имела в виду немножечко другое. Вот насколько я могу вспомнить даже из собственного опыта, пик интереса к отечественной истории пришелся на перестройку. То есть когда огромное количество людей, в принципе, не интересующихся этой темой, вдруг осознало, что их оболванивали десятилетиями, что все, что они знают об истории собственной страны, это некая сказка. И вот сейчас мы прочитаем «Аргументы и факты», вот сейчас мы прочитаем «Огонёк», вот сейчас мы послушаем какую-то радиопередачу или посмотрим какую-то телепередачу, и нам откроется сакральное знание, что кто же мы такие.
Отчасти это было и так, и благодаря именно этому потом пошло и развитие и общественного знания о нашем прошлом, и научного знания. Именно так и пошло.
Но я-то
вот, знаете, недавно только что буквально я делал научную статью о том, что происходило 30 лет назад, о тысячелетии празднования крещения Руси. И вот видно, какой был мощный толчок, когда и государство, и церковь вместе повернулись к тому, чтобы положительно, позитивно отнестись к нашему прошлому, чтобы с какой-то даже, я бы так сказал, с любовью отнестись к нашему прошлому и не очернять его на каждом шагу и не клеймить тех, кто в прошлом действовал, а выбрать оттуда самые вот такие ценные для нас и созидательные страницы. Это умели делать 30 лет назад, а вот в наше время, к сожалению, очень многие разучились это делать. И когда вы спрашиваете меня о абитуриентах и студентах, ведь это идет и от общей обстановки в обществе, от того, что сейчас очень многим достаточно вот того мифа или тех фейк-ньюс, о которых вы сказали. К сожалению, это так. Мы с этим пытаемся бороться, но здесь силы не равны.
Ну, смотрите, я бы за слово «миф» немножко заступился, вернее, за понятие «миф». Оно нередко у нас звучит в программах, а все-таки, когда мы говорим «миф», мы, как правило, имеем в виду не выдумку, не обман, а, что называется, в лосевском смысле слова. Миф как часть народной памяти, которая уже стала неотделима для человека от какого-то самосознания, в котором он живет. И вот в этом смысле как раз вопрос про тех самых, в том числе, абитуриентов, студентов. Все-таки церковная история – это достаточно, ну, скажем так, нишевая история. Может быть, вы поспорите, но тогда это будет тем интереснее. И мне, в принципе, понятно, когда мы говорим, допустим, что стыдно не знать основных дат Второй мировой войны. Вот человеку, живущему в стране, которая в этой войне победила. И тому самому человеку, абитуриенту, студенту, в принципе, понятно, почему эта война, эта память о ней касается непосредственно его семьи, его дедушки, бабушки и так далее. А вот насколько в этом смысле Поместный собор, в частности, события церковной истории, может быть, ну, таким адекватным, равновеликим объектом интереса и должно быть, и может быть, предложено как равновеликий объект интереса? Или это не только церковная история, это что-то большее и действительно касается, ну, громко говоря, каждого?
Ну, по мне, так стыдно не знать даты не только Второй мировой Великой Отечественной войны, но и Первой мировой, которая осталась в тени революции, Второй мировой, да, и то же самое абсолютно с собором. Собор остался в тени двух революций, шедшей сначала февральской, которая позволила собрать собор, а потом и октябрьской, и всех последующих событий, в связи с тем просто, ну, собор как вот перешел на второй уровень интереса людей того времени, а вслед за этим и последующих поколений. К сожалению, это произошло. Это абсолютно не означает, что это малозначимое было событие. Вы не найдете в истории нашей церкви и почти не найдете в истории всего мирового православия собора, который выработал такое количество решений за год. И так долго длился.
Тем не менее, остается вопрос, насколько события, даже крупнейшая церковная история, если мы соглашаемся, что это отдельное, ну, скажем так, узкое направление истории, в принципе, некая сфера жизни.
Позвольте, как это может быть узким направлением, если есть общественное представление о том, что у нас чуть ли не 80% православных в стране? По крайней мере, культурологически относящих к себе. Если вам не чужда православная культура, мы в данном случае даже не говорим о вере, то тогда вам должны быть и не чужды наиболее выдающиеся события в истории этой православной культуры. И вот собор таким событием, безусловно, является. Просто еще не понятым до конца и неизвестным, благодаря тому, что вот весь большой комплекс его трудов был до недавнего времени неизвестным, а во многом неизвестен и сегодня, потому что нам удалось выпустить 9 томов из 36 запланированных, и проект вошел в серьезный кризис, определенные силы не хотят, чтобы вот это вот культурное достояние нашего общества и нашей церкви, нашего народа, я бы так сказал, потому что собор был еще и от народа избран, стали достоянием сегодняшнего дня. Ведь это очень легкая такая цепочка. Мы после наших таких увесистых документальных томов мы уже практически задумали делать большую серию популярную, так называемую, «Священный собор О». И здесь 40 тем различных. Больше даже 40 можно назвать, это 40 минимум мы назвали тех тем, которые собор глубоко обсудил, которые затрагивались на соборе. И первая книжка такая в начале этого года вышла, «Священный собор о христианском браке, семье и поводах к разводу». Это был очень серьезный вопрос, который собор рассматривал во вторую сессию в 2018 году, уже после того, как большевики издали свой декрет о ЗАГС, установили новые правила расторжения браков, установили гражданский брак. И для нашего времени это очень актуальное обсуждение, это очень актуальные вопросы. Как совместить гражданский брак и церковный? Вот на эти вопросы фактически 100 лет назад собор готовил нам ответы. В прошлом году архиерейский собор издал соответствующий документ, связанный тоже с расторжением браков, и вот мы его в приложении к этой книжке тоже поместили. Но вы должны понимать, что таких тем десятки, и на каждую собор попытался дать свой ответ, и каждую мы можем актуализировать. И вот эта работа фактически была, сейчас еще находится в такой своей еще начальной стадии. Нужны еще годы и даже, я бы сказал, десятки лет для того, чтобы наследие собора, проходившего 100 лет назад, актуализировать для нашего 21 века. А я глубоко убежден, что соборяне готовили это и в том числе для отдаленного будущего. Они видели, какая ситуация была в стране в то время. Они видели войну, ужасы голода, гиперинфляции, страдания людей. Они просто не могли не думать о будущем в этой ситуации, потому что если бы они находили какие-то краткосрочные решения для той ситуации только, они бы не были собором.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Мраморнов, научный руководитель проекта по изданию документов Поместного собора 1917-18 годов, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Ну вот как раз насколько актуальны или устремлены в будущее были решения собора, это для неспециалиста не очевидно. Я заранее приношу извинения, это может показаться и абсурдным, и каким-то совершенно неверным мое сейчас утверждение. Но вот у меня создается ощущение, что все, что связано с собором, доказывает иную точку зрения, что судьбы истории все-таки не в руках людей, а в руках Божьих. Если даже опираться на те публикации, которые вы готовили, получается, что решение о восстановлении патриаршества было достаточно спонтанным. То есть, когда готовился собор, этот вопрос не рассматривался всерьез. И восстановление патриаршества стало ответом на актуальную тогда ситуацию. То есть, необходимость была в персонификации церковной ответственности, насколько я это понимаю. А в то же время вот все огромные труды, которые были потрачены на обсуждение внутрицерковного устройства, именно в силу актуальной ситуации тогдашней, на много десятков лет остались под спудом в силу того, что церковь встала на грань физического уничтожения. И все, что собор планировал для гармоничного устройства внутрицерковной жизни, перестало действовать буквально через несколько лет. Речь шла о том, чтобы физически церковь каким-то образом выжила. И получается, что спонтанное, ну, пускай в кавычках, решение о восстановлении патриаршества стало как раз судьбоносным, которое определило вообще всю историю всю дальнейшую историю и Русской Православной Церкви, и, на мой взгляд, просто всего вселенского православия, потому что если мы возьмем даже вот последние дела, связанные с расколом церковным на Украине, с созданием так называемого Киевского патриархата, то ведь не было бы восстановления патриаршества в 18 году, тогда бы и не было вопроса о каком-то мифическом патриархе для мифического патриархата. То есть все поменялось именно благодаря тому, что это решение тогда было принято. И такое ощущение, что это все-таки Божий промысел, что именно то решение тогда состоялось.
Ну, вы сказали очень много тезисов, но ключевое – это то, что есть воля проведения, связанная с собором, есть Божья воля, и я это, безусловно, подтверждаю.
Документально.
Документально, будучи знакомым с документами. Но надо иметь в виду, что на соборах вообще церковных, и в частности на разбираемом нами соборе, тесным образом переплеталась Божья воля с волей человеческой. Причем эта воля человеческая явно именно водительством Святаго Духа позволяла вырабатывать наиболее адекватные решения. Соборяне очень хорошо чувствовали, что они не Государственная Дума, не парламент, не съезд, они именно собор. И там нет места аплодисментам, там нет места ругани какой-то, хотя попытки такие были, потому что очень накаленная ситуация часто возникала в соборной палате. И там все должно решаться в миром. Миром решаться, вот вы знаете, и до собора, и в наше время, и после. Часто говорят, что мажоритаризм, когда большинство голосует за что-то, это вообще демократия, это не имеет отношения к соборности. Безусловно, это не так, потому что это один из способов достичь единения, согласия. Единение достичь между людьми вообще трудно, в церкви в частности трудно. И, безусловно, когда вот этого единения достигли по вопросу о патриаршестве, о чем вы упоминали, это было тоже проявлением и соборности, и Божьей воли, и каноничности собора. Но надо не забывать, во-первых, о том, что патриаршество было восстановлено в определенном контексте, в контексте установления нового строя управления церковью вообще, а именно соборного строя. Предполагалось, что соборы будут такого же рода, как тот экстраординарный собор, чрезвычайный, как его называли, будут проходить регулярно, именно в виде поместного собора. Очень четко прозвучала на нем идея о том, что так же, как церкви нет без епископа, без возглавителя церкви, точно так же и церковь не может существовать без активного участия паствы. И то, о чем вы говорите, то, что она смогла устоять в годы гонений и дальше, это так. Но это связано не только с решением собора о патриаршестве, но и с рядом других решений, например, с решением о приходе. Собор установил совершенно другой строй церковного управления на приходе. Повысилась роль мирян. И благодаря этому, даже когда священников арестовывали в годы гонений, миряне могли позволить существовать приходу еще какое-то время, может быть, до назначения следующего священника, сохранить храм. И так мы знаем много примеров, когда храмы, даже из тех, что никогда не закрывались, они выстояли именно благодаря сильной общине. А эту сильную общину провозгласил, собственно, собор своим определением о благоустроении прихода, приходским уставом. И вот эта совокупность скорее действовала. То есть именно самое главное – установление соборного строя. Не чьей-то волюнтаристской власти, не какой-то тенденциозной линии, а вот такого золотого царского пути, за который и ратовал всегда собор. Если мы посмотрим документы, любое заседание собора, будь то общего собрания или каких-то отделов комиссии, даже подотделов, частные совещания членов собора, различные формы работы были, мы видим, что любое настроено на выработку наиболее адекватного, соответствующего духу Евангелия, канонов и церковности решений. Это очень важно было. В этом смысле собор, безусловно, является примером. И таким примером, который, конечно, укоряет наше время. Потому что в наше время мы видим, как часто соборностью пренебрегают и возможностью проконсультироваться со всеми членами, так сказать, церковной иерархии тоже часто пренебрегают. Какой результат из этого получается? Мне кажется, негативный всегда. Чем шире обсуждение какого-то вопроса, тем сильнее становится церковь. И это, кстати, тоже к вашей же реплике о том, что церковь устояла. Собор вырабатывал решение для сильной церкви. Вот мы знаем, что в наше время Святейший Патриарх очень часто говорит о необходимости того, чтобы Русская Православная Церковь была сильной. Я с этим целиком согласен. И когда мы уже думаем о тех способах и методах, какими мы можем сделать церковь сильной, и более того, не просто сильной, а авторитетной в обществе. Вот собор дает, дал 100 лет назад прекрасный рецепт для этого. Это мощная община церковная на уровне прихода, это строгий и стройный образ епархиального управления, это, наконец, автономность церкви, потому что собор очень много сказал о том, что церковь должна быть хозяйственно автономна, потому что любая финансовая зависимость, об этом просто твердили чуть ли не на каждом заседании соборяне, от государства или от спонсоров, она всегда приводит к тому, что церковь становится зависимой. А церковь не должна быть зависимой, церковь должна быть зависимой от Христа и от тех законов, которыми она базово руководствуется.
Мне кажется, что еще один урок собора, о котором вы не говорили, для современности, это каким образом удалось вообще достигнуть какого-то согласия людям настолько разных взглядов, как те, кто собрались на собор. Ведь если посмотреть, что происходило в 17-м году, начиная с февральского переворота, и как он был встречен даже многими членами епископата, не говоря уже о священстве и пастве. То есть, что происходило в некоторых епархиях, когда там братались с новыми светскими органами власти, когда полностью пытались перестроить вообще все церковное устроение. И эти же люди приехали и на собор, то есть какая-то часть людей была проникнута вот такими революционными, жаждой революционных преобразований и внутри церкви. И все-таки каким-то образом и те, и другие нашли способность договориться.
Конечно, такие факты есть, на которые вы указываете. Это так называемая церковная революция 17-го года. Но надо сказать, что эту церковную революцию прекратил как раз собор. И то есть от многих бед, в которые после революции, вот в этих свободных условиях церковь была ввергнута, ее вот буквально через несколько месяцев избавил собор как институт, как механизм. Да, там были какие-то люди, которые в этой же церковной революции участвовали, но они стали в итоге достойными соборянами, потому что в соборной палате быть по-другому не могло. В данном случае я вижу в соборе 17-18 годов вот этот идеальный механизм для решения любых церковных вопросов. Это открытое, безусловно, открытое обсуждение всеми членами церковной иерархии и епископатом, и клириками, и мирянами. И не надо забывать о том, что все эти делегаты, которые были на соборе не по должности, то есть все, кроме епископов, они же все были избраны, у них у всех был мандат. Они часто ссылались на то, что у нас есть такой-то наказ от нашей паствы, от нашего благочиния, от нашей епархии. То есть они на собор прибывали не статистами, они на собор прибывали работать. И именно поэтому собор длился долго, эту работу надо было еще наладить, именно поэтому за их работу им выплачивались суточные, то есть практически жалования. И вот такой вот уникальный способ решения церковных вопросов, я думаю, еще надо дорасти до такого уровня, чтобы научиться так решать церковные вопросы. Ну, а вот сейчас вначале было сказано, то, что действительно сейчас мы вот эту трагическую дату разгона фактически собора мы отмечаем, ведь собор массу вопросов не успел не то чтобы даже обсудить, а обсудить в конечной инстанции, то есть вынести по ним решение. Много очень документов было подготовлено в отделах, но потом их отправили в Высшее церковное управление, то есть в Синод и в Высший церковный совет, где они должны были входить в действие по мере надобности. Но собор их не успел принять, и они не получили вот такую высшую санкцию. Это была, конечно, одна из первых трагедий церкви. Вот мы часто говорим о тех казнях и жестокостях, которые пошли в это же время, в 18-м году, в том числе, кстати, и 13 членов собора, во время его проведения были убиты до октября 18-го года, уже не говоря о том, что в последующие годы многие были репрессированы и казнены. Но вот само это закрытие собора стало трагедией. Большевизм вообще стал трагедией русского государства, русского народа и русской церкви. Но в частности, когда мы вот говорим о событиях столетней давности, мы видим, какая потрясающая трагедия происходила. И из последних сил соборяне в количестве уже малом, 120-150 человек против почти 600 членов собора находились в Москве. Естественно, их звали, их кого-то семьи, кого-то службы, кого-то их место в разных епархиях, но они находились и до последнего были. Уже когда большевики фактически объявили о реквизиции здания Московской духовной семинарии, это нынешний музей декоративно-прикладного искусства в Москве, вот когда это здание уже... ну, фактически, вот-вот должно было быть реквизировано, они поняли, что им просто будет негде жить, они, им придется на заседание собора там с улицы ходить, где-то под мостом спать. Вот только, то есть до последнего они бились за собор. И мы посмотрим, что когда проходит следующий поместный собор, сколько еще лет до него будет оставаться, когда в таком составе, ну, в таком составе он до сих пор не собран, и мы видим, что это действительно, вот этот разгон становится трагедией церкви.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами Александр Мраморнов, научный руководитель проекта по изданию документов Поместного собора 1917-18 годов. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».